Президенты очень долгое время не имели никакого отношения к ликвидации последствий природных катастроф.
Неужели раньше, как ты говоришь, людям было все равно?
Конечно. Страна огромная. Условно говоря, во Флориде проходит ураган. Президенту до этого урагана при наличии отсутствия железной дороги добираться, ну, месяц, может быть, больше.
Ну, можно что-то сказать и выразить обеспокоенность.
В Сан-Франциско снесло землетрясение. Города сносили наводнения. В общем, ну, к сожалению, это такая вот часть жизни.
То есть, в общем, претензий к президентам не было?
Да, он сел на самолет и вот облетел на своем президентском лайнере этот самый полуразрушенный, затопленный город, и сверху на него посмотрел и пришел в ужас.
Всем привет, меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете «Президентские истории», подкаст «Голоса Америки», в котором мы делимся с вами самыми интересными фактами об американских лидерах разных эпох и времен. И сегодня планируем обрушить на вас ураган самой любопытной информации. Так себе метафора, конечно, но зато вы сразу поняли, о чем пойдет речь, об ураганах. Мы тут недавно пережили и Хелен или Хелену, потом был Милтон, который сначала всех напугал, а потом оказался не таким уж и страшным. В общем, ураганов в американской истории хватало, в том числе и действительно смертоносных. И мой коллега Алекс Григорьев, привет!
Привет!
Готов поделиться историями о том, как разные президенты реагировали на эти стихийные бедствия. Вот скажи, действительно ли американское общество пристально следит за тем, как ведут себя президенты во время ураганов и других бедствий? Действительно ли ураган – это такой тест для лидера?
Сейчас да. Но это произошло далеко, так скажем, не сразу, потому что вот это поведение президента во время стихийных бедствий стало таким фактором его популярности или объектом внимания американской публики по мере того, как развивалось телевидение, а позже интернет. И это первый фактор. Во-вторых, президенты очень долгое время, по большому счету, не имели никакого отношения к ликвидации последствий природных катастроф. Будь то наводнение, будь то извержение вулкана, будь то природный пожар, будь то торнадо, землетрясение или ураган. Но всех этих бедствий...
Ну, подожди, но вот если случилось торнадо, землетрясение, а президент вообще в ус не дует и об этом ничего не говорит, неужели раньше, как ты говоришь, людям было все равно?
Конечно. Но это не было все равно, и президенты могли пожертвовать свои личные, подчеркну, личные деньги на помощь жертвам стихии. Но здесь очень важный принцип. Деньги контролирует Конгресс. Президент может утвердить или не утвердить закон, ассигнующий определенные суммы на какую-то цель, например, на ликвидацию последствий стихийного бедствия и помощь там, пострадавшим. Но у самого президента денег нет. Максимум, что он может сделать, направить туда, например, воинские части, которые в 19-м, да и в начале 20 века плохо подходили для того, чтобы каким-то образом помогать жертвам этих землетрясений. Но максимум, что они могли делать, это там, следить за порядком, отгонять мародеров, чтобы они там не разворовывали, не делали всех этих ужасных вещей. А так у президента не было практически никаких полномочий. Я вот специально нашел циферку, что в период с 1803 по 1950 год Конгресс принял 128 законов, которые ассигновали средства на восстановление или предоставляли какую-то помощь городам, местностям, пострадавшим от каких-то стихийных бедствий. И, соответственно, президент эти законы подписывал. Но принятие закона – это такой долгий процесс США. То есть там быстро ничего никогда не делается. Бюджет США всегда пытались экономить, плохо, хорошо, но пытались. И традиционно на протяжении большей части истории страны огромную часть помощи предоставляло не американское государство, в главе которого стоит президент, а частные спонсоры, религиозные организации, какие-то благотворительные организации, там организовывали всякие сборы в США, за пределами. Это такая была добрая американская традиция помощи пострадавшим. Кстати, вот для постсоветского пространства, так скажем, всяким там жертвам голода в Поволжье или там голода 20-х годов и так далее, американцы собирали эту самую помощь на основании той же самой логики, потому что вот если кому-то плохо, там, давайте мы скинемся там хотя бы по 10 центов, по доллару, по сколько-нибудь мешок муки подарим, ну, чтобы этому человеку или там группе людей стало легче. Это вот принцип такой коллективной ответственности за происходящее. А президент США на протяжении, опять же, большей части истории страны должен был что делать? Он должен был сидеть в Вашингтоне и руководить государством из кабинета Белого дома. Все. Даже вот не приветствовались его поездки за границу очень долгое время. Это потребовалось для того, чтобы президенты стали вот действовать так, как они действуют сейчас. То есть они летают сегодня в Европу, завтра в Азию, послезавтра в Африку. Но, опять же, потребовалось огромное количество факторов. И развитие связи, и там строительство железных дорог, и развитие технологий мореплавания, потом авиации пассажирского.
Да, конечно, без этого бы ничего и не было.
Все это было длинно, долго, тяжело. А тут, представляем, страна огромная, условно говоря, во Флориде проходит ураган. Президенту до этого урагана при наличии отсутствия железной дороги добираться, ну, месяц, может быть, больше по этим ужасным дорогам, ну, может, несколько недель.
Ну, можно что-то сказать и выразить обеспокоенность.
Да, и выразить обеспокоенность. На него посмотрят местные жители и скажут: солнце, ты нам привез что-нибудь на помощь? Говорит: ну, мои искренние там пожелания и добрые молитвы с вами. Вот вам еще от меня лично там сколько-то там долларов. Ну, это же не имеет смысла.
Давай расскажем о самых смертоносных ураганах в истории США и какие президенты тогда управляли страной, когда эти ураганы на страну обрушивались. Насколько я помню, вот одним из самых таких разрушительных ураганов стал Галвестонский ураган, который случился 8 сентября 1900 года. У него, кстати, по-моему, разные названия есть, потому что тогда еще не начали называть ураганы именами.
Да, обозначение именами – это достаточно позднее изобретение. Сначала их вообще никак не называли, потом американская армия и флот их начали нумеровать. Там первый ураган 1872 года, второй ураган, третий. Потом, если ураган оказывался уж совсем разрушительным, город Галвестон разрушил, значит, соответственно, Галвестонский ураган. Потом уже вот в 40-е годы, в конце 40-х годов, вот появилась эта система, была придумана. Давали сначала только женские имена, потом только мужские, но на основе, тут важно, английского, испанского, голландского и французского языков, то есть вот эти четыре главных языка Атлантики. Потом аналогичная система появилась на Тихом океане. Ну, не суть важна.
А президентом тогда был Уильям Маккинли, правильно?
Да. Кстати, вот Галвестонский ураган, это был процветающий порт в Техасе, на него обрушился ураган. Никто точно не знает, сколько там погибло людей. Там официальная цифра 8 тысяч, возможно, чуть больше, возможно, чуть меньше, но это было...
До 12 тысяч, по разным данным.
В общем, много людей погибло, это фактически за несколько минут, потому что все это обрушилось, страшные волны, в общем, город превратился в руины. Ну, в истории США достаточно много, к сожалению, было таких бедствий, и пожары были чудовищные, и землетрясения. Сан-Франциско снесло землетрясение, города сносили наводнения. В общем, ну, к сожалению, это такая вот часть жизни. И с чем связана вот такая популярность, известность вот этого Галвестонской трагедии, которая находилась, я еще раз подчеркну, на концу географической карты Соединенных Штатов. Дело в том, что местный издатель газеты, который тоже пострадал, и чья газета исчезла, он предложил вот выжившим городским отцам со всеми кораблями, которые приходили в эту разрушенную гавань, отправлять письма с просьбой о помощи. Вот корабль пришел из Англии, вот отправить письма англичанам, там, уважаемые господа, очень нужна помощь. Пришел из Франции, там, уважаемые месье, мадам, пожалуйста, помогите нам и так далее. И эти письма были отправлены в Вашингтон, они были отправлены в Конгресс, который принял соответствующий закон через полгода, надо сказать, и были отправлены президенту, которым был тогда Уильям Маккинли, который был впоследствии убит, который, естественно, вознес молитвы и подписал через полгода этот самый закон. Но здесь я еще, кстати, подчеркну, это тоже такой малоизвестный факт, что один из крупнейших пакетов помощи жителям Галвестона пришел от известного газетного магната Уильяма Херста, который известен, этот концерн, кажется, существует по сей день, и который прославлен в фильме «Гражданин Кейн», это один из величайших фильмов истории человечества, и которого советская пропаганда просто оплевывала как такого американского суперястреба. Все газеты Херста собирали деньги, он сам выделил лично свои большие деньги и направил на помощь. В общем, это была такая большая помощь с его стороны. Так вот, ураган пришел в 1900 году, а Уильям Маккинли, вот он, опять же, стал первым президентом США, который отправился далеко от Белого дома в поездку, он отправился на Миссисипи. До Галвестона он не доехал, но он побывал в районах, которые пострадали от этого урагана, потому что ураган не остановился на берегу, где стоял город. Он прошел и вглубь, и там тоже наломал дров, будь здоров. И он посетил вот эти самые зоны бедствия, которые к тому времени уже начали как-то потихоньку приходить в себя и начали отстраиваться. Надо сказать, что этот факт с точки зрения пиара пресловутого или там какого-то политического авторитета не сыграл вообще никоим образом. Это привлекло симпатии жителей Миссисипи, которые сказали, что вот, наконец-то, президент к нам приехал, а то вообще ни одного мы тут никогда не видели. Но, так скажем, остальная часть США следила за этим. Ну, так, ну, президент поехал. Ну, забава, да. Ну, и ладно. То есть у нас тут своих проблем хватает.
А интересно, почему?
Потому что это не было практики, да. То есть мы все, вероятно, рабы привычки. Мы теперь уже ожидаем, что вот если что-то происходит, там вот немедленно должен оказаться кто-то из представителей власти для того, чтобы что-то там порешать и что-то там сделать хорошее. Но сейчас США тоже децентрализованная страна. А в ту пору вот на подобные действия кто реагировал? Это местные власти, это муниципалитет, там графство, то есть округ, штат. Они должны были как-то сами решать эти проблемы.
То есть, в общем, претензий к президентам не было?
Да. Президент вообще, ну, в лучшем случае Конгресс примет закон. Было несколько, правда, исключений, когда был знаменитый пожар в Чикаго, кажется, в 1901 году. Это был гигантский пожар, и туда местный командующий армией генерал Шеридан, насколько я помню, ввел свои войска для того, чтобы, опять же, защищать вот эти дымящиеся развалины от мародеров. Чикаго был город большой преступности, рассчитывать на честность тамошних жителей не очень стоило. И уже позже президенты США начали использовать свои полномочия для того, чтобы проводить какие-то строительные работы. Кстати, вот если вернуться к Галвестону, Маккинли что сделал, когда он получил телеграмму с просьбой о помощи? Он приказал армии США из своих складов выделить палатки и там какие-то запасы продовольствия, и там лопаты, и какие-то инструменты. Но надо сказать, что объемы вот этого, то, что могла выделить карликовая армия США, и пока это все было доставлено, это было настолько ничтожно, что просто говорить особо было не о чем. Понятно, что у потерявшихся людей любая помощь имеет драгоценное значение, но это был не более чем символический акт, как-то не парадоксально. А вот в 1910-е годы президенты начали регулярно использовать корпус инженеров армии США. Что это такое? Это одна из самых элитных частей в американских вооруженных силах. Люди, которые проработали в корпусе инженеров, они могут получить, ну, совершенно любую работу в современных компаниях, которые занимаются там строительством, там какими-то экологическими проектами, там строительством каналов, небоскребов, метро. То есть это люди, которые обладают очень высокими инженерными знаниями в этой области. Они способны построить все, что угодно. И вот, соответственно, когда возникали там всякие бедствия, например, с прорывами дамб, с наводнениями, то вот президент иногда, я подчеркиваю, иногда отправляли корпус инженеров для того, чтобы он там срочно построил какие-то дамбы. Последний раз это произошло вот во время урагана Катрины, который обрушился на Новый Орлеан и затопил его. Там вот эти дамбы заново начал сначала восстанавливать, а потом строить корпус инженеров. Он отвечал за этот проект.
А когда, вот по твоему мнению, по твоим наблюдениям, стали президенты использовать стихийные бедствия, в частности ураганы, для того, чтобы набрать, ну, какие-то политические очки?
Первым, судя по всему, был президент Ричард Никсон. Все его знают благодаря Уотергейту, но он прославился не только этим. Уже в телевизионную эпоху, в 1969 году, он посетил Флориду после удара урагана Камилла. Вот это уже поездка Никсона привлекла большое внимание. Если вы наберете в Гугле «Никсон, Камилла, ураган», вы найдете огромное количество фотографий, потому что за ним поехала пресса, за ним поехало телевидение. Эта его поездка действительно была большим пиар-ходом, потому что, опять же, Никсон пользовался реактивными лайнерами, личным самолетом, который его быстро туда доставил, и, соответственно, он смог все это дело сделать. Он встречался с пострадавшими, и, в принципе, Флорида потом верно за него голосовала, и его поездка произвела очень большое впечатление. А потом это стало уже, по большому счету, рутиной, за исключением некоторых моментов. Вот, например, президент Рональд Рейган, когда начались весной катастрофические наводнения, отправился спасать один из городов, там работали добровольцы, которые вокруг этого города из мешков с песком воздвигали защитную стену, чтобы его не затопило. Вот Рейган туда прилетел на вертолете, и он лично наполнял песком эти мешки, лично их там перетаскивал на место, и, соответственно, показывал, что вот он, как один из добровольцев, он пытается оказать практическую помощь.
Ну, кстати, при Рейгане был еще ураган Гилберт, который пронесся над Карибским морем и обрушился на побережье Мексики в сентябре 1988 года и унес жизни более 300 человек, преимущественно в Мексике. Уничтожил там строение и почти весь урожай на пострадавших территориях.
Да, тут еще очень важный момент. Вот Рейган уже жил в эпоху, когда у президентов появились возможности предпринимать свои действия для того, чтобы помогать жертвам стихий. Почему? Потому что в 50-м году появился закон, предоставляющий президенту власть и определенные бюджеты на совершение подобных действий. То есть Конгресс разрешил ему расходовать определенные средства и дал ему определенные полномочия для оказания помощи пострадавшим. Но помощью занималось огромное количество разных агентств федеральных, и потом уже при президенте Картере, предшественники Рейгана, была создана ФИМА, знаменитое Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, которое вот занимается этим, и как раз вот оно ответственно за организацию помощи пострадавшим. И плюс к этому была уже создана процедура, опять же, это было сделано решением Конгресса. Если штат или город или округ видит, что они не в состоянии самостоятельно справиться с последствиями стихийного бедствия, они могут запросить президента США об оказании помощи. Вот, наверное, вы регулярно видите сообщение, что там президент объявил такой-то там штат зоны стихийного бедствия. Да? Это решение принимается президентом после поступления соответствующего запроса снизу, и после этого, благодаря указу президента, этот штат или округ или город могут получить федеральную помощь, это финансовая помощь, это помощь военными, тем же самыми инженерами, которые могут там что-то оказывать, это, может быть, там предоставлены палатки, питьевая вода, фильтры, медицинские услуги, развернутые полевые госпитали и так далее и тому подобное. То есть вот эта система появилась только в середине 20 века, относительно недавно. Билл Клинтон ездил в Оклахома-Сити для того, чтобы, соответственно, пообщаться с жертвами террористического акта. Помните, был взрыв на Олимпиаде, да? Джордж Буш-младший там летал в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. Это общая практика. Президент должен показать, что он находится на месте событий, что он не отсиживается где-то у себя в своем безопасном кабинете, что он приехал, чтобы напрямую пообщаться с людьми, которые пострадали от этого ужаса, и напрямую им оказать помощь. Иногда это получалось, иногда это не получалось. Вот знаменитый, опять же, пример, который, насколько я знаю, даже существует в пиар-учебниках современных. После, опять же, я уже упоминал этот ураган Катрины, который ударил по Новому Орлеану.
Это, кстати, было во время президентства Джорджа Буша-младшего.
Да. Кстати, тогда было огромное количество претензий к ФИМА, которая должна была оказывать помощь пострадавшим. И, в общем, Буша очень сильно ругали за то, что он назначил на пост главы этого агентства человека, который, ну, был его политическим донором, но был совершенно не готов к управлению этим агентством в таких сложных ситуациях. В общем, там были большие проблемы у Буша, пиар-проблемы в том числе. Так вот, Джордж Буш-младший, вместо того, чтобы, собственно, приехать в Новый Орлеан и там пообщаться со своими потенциальными избирателями, он принял решение там не перегружать местные службы, там не мешать восстановительным работам, он сел на самолет и вот облетел на своем президентском лайнере этот самый полуразрушенный, затопленный город, и сверху на него посмотрел и пришел в ужас. Это было воспринято американским обществом катастрофически плохо. То есть он, как небожитель, там где-то порхает, а мы тут боремся за собственное выживание. Так не должно быть.
Как неуважение к людям и к трагедии, которую они пережили.
Конечно, конечно, конечно. Хотя, естественно, каждая поездка президента в зону бедствия – это страшная проблема для местных властей. У них и без того забот полон рот, а тут ему надо организовывать встречу, ему надо организовывать охрану, ему нужно обеспечивать безопасность, его надо где-то кормить, его надо приводить, извините меня, в туалет. В общем, надо проводить какие-то делегации, которые будут с ним разговаривать. То есть вот президент, ну, по большому счету, от него ничего не зависит. Поэтому, как правило, президенты прилетают в эти зоны бедствия там спустя пару-тройку дней, когда уж там хотя бы вот что-то там разгребли и на что-то стало что-то похоже. Ну, до этого они, естественно, пытаются подписывать указы, которые позволяют федеральным агентствам соответствующим оказывать помощь.
Но похоже, что действительно это сейчас стало таким тестом на лидера одним одним из.
Конечно, но это было не первый раз. Например, рейтингом Барака Обамы значительно улучшились, когда он прилетел в Нью-Джерси и помогал там, во всяком случае, формально ликвидировать последствия урагана Сэнди. Да? По большому счету, любое стихийное бедствие – это тест на профпригодность главы государства, хотя это не самый главный тест. В принципе, наверное, намного большее значение имеет, так скажем, превентивные меры, да, то есть насколько развита метеорологическая служба. Кстати, вот к моменту Гальвестонского урагана она в США существовала только первые 10 лет, и качество прогнозов было, мягко говоря, неудовлетворительным. Насколько хорошо развита система оповещения населения, насколько развита и готова к подобным чрезвычайным ситуациям медицинская инфраструктура, дороги, ну и так далее, и тому подобное. То есть тут возникает огромное количество вопросов, которые невозможно решить вот сразу после, собственно, вот этого бедствия. То есть государство должно быть готово к тому, что такое может произойти, причем может произойти в любой момент и практически, наверное, в любой точке территории.
Это скорее, наверное, тест на адекватное проявление эмпатии в такой ситуации.
Да. Да, потому что человек, занимающий пост главы государства, должен показывать, что он не зазвездил, так скажем, что он не витает где-то там в облаках и не общается с небожителями, он остается простым гражданином своей страны и пытается действительно помочь своим гражданам. В принципе, ради этого его выбрали на этот пост.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Вы слушали «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас и рекомендовать наш подкаст друзьям. До встречи.
До свидания, до новых встреч.